Благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Дух Святой. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Твое наполнение, за действие Твоей силы. И мы ожидаем, Иисус, что Духом Твоим Ты поможешь каждому слушающему правильно понять и правильно принять. Помажь ум каждого участника сегодняшней встречи. Дай направление мыслям, дай направление словам и помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, чему ты хочешь научить их сегодня. Господь, да будут они научены Духом Твоим, да будут они наставлены Духом Твоим. Помоги им принять и понять волю Твою, направление планов Твоих и намерений Твоих во имя Иисуса. Наполни каждого слушающего Духом премудрости Твоей и веди во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за то, что прямо сейчас Духом премудрости Твоей Ты помазал ум каждого слушающего. Делай их способными понимать и принимать больше того, о чем они просят, больше того, о чем они помышляют. Спасибо Тебе за этот урок, за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь направлять, Ты будешь вести, Ты будешь производить и хотение, действия в каждом слушателе во имя Иисуса. А мы ожидаем Духом Твоим, что Ты могущественно будешь действовать, сокрушая всякое бремя и всякую твердыню тьмы. Иисус, мы ожидаем, что никто из слушающих не останется прежним во имя Иисуса. Иисус, помаши меня служить Твоему народу, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план и Твои намерения. Я принимаю помазание для сегодняшнего урока и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты могущественно будешь действовать в умах каждого слушающего. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время. А я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего, призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок и за действие Твоей силы во имя Иисуса. Аминь. Жаждущие на месте, слава Богу. Хорошо. Итак, мы с вами начали серию уроков, которая связана с событиями промежутки времени после креста или до суда. То есть мы продолжаем рассматривать веру Божию. И, как всегда, я напоминаю некоторые основные моменты, связанные с верой. Что вера, в первую очередь, это инструмент. То есть это не состояние нашей души, не положение нашего тела и даже не место расположения нашего тела. То есть вера – это определенный инструмент, который дан Богом для того, чтобы человек, как тот, кто сотворен по образу и подобию Божьему, мог реализовать свою миссию. Потому что миссия человека – она настолько многогранна в своем назначении, что эта многогранность даже в тех словах, которые были сказаны Богом, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте, что там сказана только маленькая крупица. А сама миссия человека, она настолько многогранна, как она выражена в слове «господство». Господство. Поэтому по мере того, как мы рассматриваем веру Божию, мы знакомимся с целью веры Божьей у человека. Мы говорили с вами о том, что после того, как Иисус сказал слова «свершилось», и после того, как завеса в храме разорвалась, после этих событий произошло следующее важное событие. Иисус умер, и Писание говорит, что Он, пролив свою кровь, Он совершил то жертвоприношение, которое исполнило закон. И изучая само назначение крови Иисуса, мы увидели, что там, где кровь Иисуса или кровь Агнца Божьего, там больше нет прошлого, там только есть настоящее и будущее. То есть кровь Иисуса, она вот то, что разделяло человека и Бога, это греховность человека, она просто это уничтожила. Если до этого кровь тельцов, козлов, они покрывали грех человека, но не убирали его, то кровь Агнца Божьего, она не покрыла грех, она полностью его уничтожила. То есть после этого события каждому человеку, кто примет Агнца Божьего, делаю на это ударение, не просто покаяться, а примет Агнца Божьего как искупительную жертву за свои грехи, это очень важный момент, в глазах Бога по отношению к этому человеку больше нет прошлого. Я бы всегда делал ударение на то, что очень важно, чтобы человек осознавал, что Иисус, если человек нуждается в спасении, то Иисус – это агнец во искупление грехов. Потому что если мы рассматриваем Иисуса просто как спаситель, то нет вот этого глубокого осознания искупления через кровь агнца. Иисус в первую очередь для каждого нерожденного свыше – это агнец Божий, это номер один, через которого становится доступно искупление грехов. И когда человек верит, что Иисус – это агнец Божий во искупление его грехов, тогда Иисус может выполнять миссию Спасителя именно после этого. Хорошо. Итак, Бог через Иисуса открыл новую страницу для человечества. Причем страницу, которая была написана Богом и приготовлена еще прежде создания мира. Просто Адам сделал поступок, который на какой-то период взял все человечество и вынял из этой страницы. Но Иисус дал человеку опять возможность вернуться к воле Божьей. Именно туда мы и будем простираться своей верой. А для того, чтобы вера работала, Писание говорит, что вера говорит. Итак, после того, что Иисус сделал на кресте, после того, что каждый, кто принял Его своим Спасителем и Господом, есть то, каким человек стал в глазах Бога. И сегодня мы поговорим именно о том, каким человек стал в глазах Бога. Потому что к этому надо применять свою веру. Если у вас есть просто знание о том, кто вы в глазах Бога, но к этому не применяете свою веру, то в этом не будет никакой пользы. Особенность в целом применения веры состоит в том, что когда вы начинаете ее применять, вы сразу не видите результатов работы веры. Потому что сам процесс работы веры, он представлен примерно в такой притче. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. То есть Писание говорит, вера же есть осуществление. Осуществление всегда связано с каким-то периодом. Поэтому есть момент, когда я начинаю применять веру, а есть момент, когда я вижу плод веры, то есть результат работы веры. Поэтому, когда мы узнаем что-то из Писания, кто я в глазах Бога, то я должен применить к этому веру и ожидать, что вера будет осуществлять то, что говорит Слово. Это процесс, это не сразу. Брат Олег, а как же насчет помолились и исцелился? Это тоже процесс, только этот процесс, он сокращенный во времени. По вере молящегося. По вере молящегося. Итак, мы сегодня будем говорить о том, кто есть человек в глазах Бога в целом, чтобы человек применял к этому свою веру и осознавал, что вера, которая есть у рожденного свыше, она имеет четко определенную цель в жизни рожденного свыше. Итак, верующему, я сделаю такое небольшое вступление, верующему Нового Завета или участнику Нового Завета нужно смотреть на себя следующими глазами, глазами Бога. Почему мы будем делать ударение именно глазами Бога? Потому что по разным причинам даже рожденные свыше новые творения смотрят на себя через глаза Ветхого Завета. Это серьезная ошибка. Потому что нерожденные свыше участника Ветхого Завета, они не имели Духа Божьего в своем духе. Они не были искуплены. И отношение к ним было соответствующее. Нельзя смотреть на себя глазами Ветхого Завета. Нельзя смотреть на себя глазами деноминации или конфессии. Нельзя смотреть на себя с позиции того, каким вы знаете себя в своем уме или своего прошлого. Писание учит нас, что верующим, состоящим в Новом Завете, нужно смотреть на себя глазами Бога и увидеть себя именно такими, какими Бог видит нас в крови Иисуса. Что же касается Бога, Бог смотрит на всех людей в соответствии с тем, что Он уже сделал на кресте, в Иисусе Христе. Брат Олег, как это касается веры? Писание говорит, все возможно верующему. Исходя из этого, я могу говорить это, что все возможно мне. Или если мне чего-то невозможно, то все возможно Богу, который во мне. То есть, когда я говорю «все возможно мне», все равно не происходит того контакта. Я понимаю, когда я говорю или произношу вслух эти слова, я понимаю, что все равно нету того контакта, который бы я действительно желал переживать. Но, когда я говорю слова «невозможное мне же, возможно Богу, который во мне», все, контакт начинает происходить. Поэтому, возможно, наступит такое время, когда мое осознание, что все возможно мне, потому что Бог во мне, оно наступит. Но, тем не менее, я не продолжаю, то есть не перестаю практиковать такие моменты, когда я говорю, что невозможное мне, возможно, Богу, который во мне. Это тоже важная позиция, потому что я веровал и потому говорил. То есть есть какой-то период времени, когда мы применяем свою веру по отношению к тому, что говорит о нас Бог. И вот что особенно хочется отметить. То, каким Бог стал видеть людей после искупления от смерти, после освобождения от власти греха, то, каким стал их видеть Бог, это не произошло в тот день, когда Иисус заплатил цену за грех, и человеку стало доступно быть без греха. Бог видел человека еще прежде создания мира. То есть Бог всегда действует на основании того, что Он уже утвердил прежде. А это является одним из фундаментальных откровений апостола Павла. В послании к Ефесянам он делится этим откровением или то, что легло в основании его послания. И я верю, что именно это откровение лежит в основании послания апостола Павла. Откровение о том, кем Бог видел детей или людей еще прежде создания мира. В послании к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 5 стих написано. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе», то есть в прошедшем форме времени, «всяким духовным благословением в небесах». И дальше мы узнаем, как Он это сделал. «Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, в Своем Сыне, прежде создания мира». То есть заметьте, что Бог еще прежде создания мира избрал каждого человека в Нем. Каждого человека в Нем. И сейчас мы узнаем цель, почему Бог это сделал. Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Давайте я вам коротко объясню это откровение. Возможно, вам немножко сложно сразу вникнуть в саму суть этого откровения. Особенность этого откровения состоит в том, что когда Бог планировал человека создать по образу своему и подобию, а Он планировал, чтобы у него были дети, Он прекрасно понимал, что творение, созданное по образу и подобию Божьему, имеющее право выбора или право ошибку, на каком-то периоде вечности может воспользоваться этим правом недостаточно мудро или выбрать то, что мы называем с вами зло. Просто сделать какую-то ошибку, потому что имеет право выбора между добром и злом. И Бог прекрасно понимал, что если человек сделает такой выбор, то этот выбор отделит его от Бога навсегда. Но учитывая, что Бог есть любовь, а любовь никогда не планирует что-то, что никогда невозможно вернуть. Поэтому любовь предполагает всегда учитывать возможные ошибки того, кого ты любишь. Когда родители любят своих детей, они учитывают все возможные ошибки детей. Вот почему ставят заглушки на розетки, вот почему закручивают скотчем мебельные ручки. То есть что делают родители? Они учитывают возможные ошибки детей. Зачем? Чтобы дети были здоровы, а не травмированы. Поэтому, когда Бог спланировал в своей мудрости человека, Он учел все возможные его ошибки. А выход из этих ошибок Он запланировал. И я представлю вам примерно такую картину. Эта картина выглядит так, что отец и сын сидят вместе, и отец говорит: знаешь что, сын, я решил, чтобы у нас была семья. Но я понимаю, что когда у нас будет семья, возможно, наши дети, они сделают какую-то ошибку. И не исключено, что эта ошибка может отражаться на всех детях. И чтобы эту ошибку исправить, придется заплатить цену за эту ошибку. То есть принести в жертву равноценную жертву за эту ошибку. И это должен быть равноценный. И я думаю, что Иисус в тот момент сказал: «Отец, мы же семья, да, я готов это сделать». И Агнец, в Писании написано, Агнец был еще заклан прежде создания мира. В целом, в этом и есть особенность совершенства. Любой совершенный план предполагает всегда возможность возвращения к началу. И если такой возможности нет, план несовершен. Я показываю вам в эти стороны, чтобы вы понимали, что Бог это все в своей мудрости учел. Он не планировал, но он учел. Поэтому предоставил нам возможность вернуться в свою волю. То есть мы можем сказать так, что Бог в своей мудрости еще прежде сотворения человека уже благословил его, уже избрал его, уже определил его святым и непорочным, уже объяснился ему в любви. Но все это он вложил в своего сына и сказал своему сыну: «Сын, я очень ценю, что ты принял решение помочь в случае, если человек отступит. Поэтому всякий, кто потом примет тебя как своим спасителем и Господом, я клянусь тебе, что я буду смотреть на него так, как будто он никогда в своей жизни не грешил». Аминь. И все, и это было сказано. Подождите, а еще человека не сотворили? Так в этом есть и особенность самого нашего Бога, что Бог никогда не действует по обстоятельствам. Бог никогда не действует вынужденно. И Бог никогда не действует, потому что, о, надо же реагировать. Нет. Бог всегда действует в соответствии со своей благой, угодной и совершенной волей, которая была утверждена еще прежде создания мира. А Агнец Божий был приготовлен, а в книге Откровения написано, и заклан еще прежде создания мира. Исходя из этого, мы можем с вами сказать, что любовь Божья была, есть и будет. И если еще учесть, что она безусловна, то мы прекрасно понимаем, что Бог в своей мудрости приготовил выход для каждого человека еще прежде создания мира. И особенность этого выхода состоит в том, что все, что нужно сделать от нас, это то, что написано в послании к римлянам, 10 глава, 9 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. То есть изначально, еще прежде создания мира, Бог своей мудростью утвердил веру связующим звеном или ключевым звеном. Божья любовь, она никогда не основывается на том, что ему становится кого-то жалко. Особенность Божьей любви состоит в том, что он возлюбил вас еще прежде, чем вы появились. Зачем Богу возлюбить нас прежде, чем мы появились? Он возлюбил вас и пообещал вам любить вас вечно, еще тогда, когда вы были духовны. В целом, это обещание становится очень крепким основанием для всех ваших последующих действий. С какой целью? Чтобы никто никогда не мог отлучить вас от любви Божией. Никто и никогда. Даже вы сами. Потому что я могу вам сказать, что сатана чаще всего пытается отлучать нас от любви через наши глупые поступки. А когда мы помним о том, что Бог есть любовь, Он не бывает, Он есть любовь, Он всегда любит, потому что Он есть любовь. Понимая, что мы делаем глупые ошибки, мы каемся и знаем, что любовь опять нам доступна. И ученики Иисуса спросили, сколько раз нам прощать? А он говорит, я не говорю вам 7 раз. Я говорю, прощайте, пока просят прощения. Если брат пришел, попросил прощения, прости ему. Все. Пока просят прощения, прощайте. Все. Прощать нужно всегда. Брат Олег, а если не попросил прощения, ты прости. Все, прощайте. Я верю, что он это сказал из Духа Отца. Это Дух Отца. Дух Отец простил нас еще прежде создания мира. Мы еще не согрешили, а уже были прощены. Другое дело, чтобы это прощение реализовалось, должен был прийти Агнец. Потому что прощение в той форме, в которой предполагал его Бог, предполагало искупление. Хорошо, я обозначил некоторые важные моменты, чтобы вы увидели это просто в свете Божьей мудрости. Потому что события, которые произошли на кресте через откровение апостола Павла, это события, которые не были реакцией Бога на грех. Это были события восстановления утраченного. Все, просто восстановление. Это все равно, что ваш ребенок разбил вазу, а вы как родители пришли, вы знаете, что он поступил неправильно, но вы его не убиваете. А вы со своей стороны пытаетесь разными способами помочь ему перестать винить себя, потому что он получил травму, он разбил, и теперь он чувство вины, это чувство вины угрызает его, ему постоянно кажется, что его сейчас набьют, а вы его любите. И вам приходится разбираться, помогать ему. А знаете, иногда у меня были такие ситуации, я сам видел присутствие при таких ситуациях. Когда ребенок сделал ошибки, родители его не наказывают, а он плачет в истерике, потому что ему кажется, что все, он теперь нелюбим. Он кричит в истерике, там мы тебя, и родители говорят, мы тебя любим, мы тебя наказывать не будем, все. То есть его что-то травмирует изнутри, его глупость. И родителям приходится прилагать усилия, прежде чем привести, успокоить ребенок, потому что он в состоянии истерики по причине же своей ошибки. Вот дух религии он постоянно обвиняет. И он этим занимается и сейчас, что обвиняет детей Божьих в ошибке Адама. Подождите, кто сделал ошибку, я или Адам? Ну так, за что меня обвинять? Да, я не безупречный, да, я не живу сейчас безупречно, но с другой стороны, я стремлюсь, и не я виноват в том, что Адам сделал и допустил на эту землю. Поэтому я знаю, что милость Божия в этом вопросе превозносится над судом, потому что Бог есть справедливый. Хорошо, давайте мы рассмотрим с вами один из примеров, ярких примеров, представленных нам в Новом Завете, примеров нового творения и примеров того, каким Бог на самом деле видит человека во Христе Иисусе. Этот яркий пример, я даю вам просто совет, всегда используйте этот яркий пример, это Савл, идущий в Дамаск. Почему это именно этот яркий пример? Потому что это один из человек, который получил откровение о благодати на том уровне, на котором она в данном случае открылась нам в Иисусе. Мы знаем, что Савл являлся серийным убийцем. Причем убийцем не просто людей, по разным каким-то своим причинам, убийцев, именно последователей Иисуса Христа. Он был серийный убийца, он был религиозный человек, он был фарисей, он был человек, который хотел доказать Богу свою достойность быть праведным. То есть это все вот эти качества. Он пытался Богу доказать, что он достойный. Именно это представлено в Писании как форма самоправедности. Она выражена апостолом Павлом в послании к филиппийцам, 3 глава, 6 стих. «По ревности гонитель». Другими словами, он был настолько ревнитель чистоты пятикнижья Моисея, или Торы, или Слова Божьего, что всех, кто хоть что-то вносили извне, он готов был их убить. Ревнитель чистоты Слова Божьего. При этом его, как и всех книжников, фарисеев, саддукеев, всех остальных почитателей Бога на тот период времени, абсолютно не интересовал Дух Божий. Удивительно, но это так. Буква приносилась превыше Духа. Хотя по обетованиям, данным Авраамом, именно Дух был в центре внимания. Именно Дух должен был в фокусе внимания. А у них в фокусе внимания была буква. И в этом есть особенность религии. В фокусе религии всегда остается буква, не дух. Не дух. Потому что если бы был дух, они бы искали взаимоотношения с духом. Но они ищут буквы, толкуют букву, занимаются буквой, уделяют время букве. Дух же абсолютно не в их поиске, не в фокусе их внимания. Хорошо. Итак, после того, как Савл, идущий в Дамаск, встретился с Иисусом, после того, как Иисусу надо было свалить его на землю и на какое-то время закрыть ему глаза, или я бы сказал так, явить истину, и тем самым закрылись его глаза, потому что он был во тьме, оказывается. Спустя какое-то время у него были открыты глаза, спустя какое-то время он был погружен уже как новое творение, был погружен в изучение Слова Божьего. Спустя какое-то время у него открылись глаза на Бога и на все, что было представлено в Сыне Божьем. И я хочу поделить вами Божьим взглядом на человека через то, что написал апостол Павел. Потому что апостол Павел раскрывал взгляд Духа Божьего на человека. И вот что он пишет. Итак, кто в Духе Господнем, тот новое творение. Удивительные слова. Оказывается, что когда вы приняли Дух Святой в свой дух, то вы как будто только сотворены, у вас нету прошлого. Я думаю, что если бы каждый верующий осознал, что как только вы рождены свыше, все, вот представьте себе картину, как будто Бог сказал, да будет сын. И вы раз, все есть. У вас нет прошлого. Не, оно есть в вашем уме, и это серьезная проблема. Но вот только появились, все. Причем появились со всеми необходимыми качествами, чтобы жить на земле, как на небе. Вот это получил откровение апостол Павел после того, когда он пережил преображение из Савла в Павла. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее или все прошлое прошло, теперь все новое. Теперь, конечно, к этому надо применить свою веру, вкладывая это в свои уста. Все же от Бога, Иисуса Христа, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе Иисусе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем, в Иисусе, в Сыне Божьем, в Агнце Божьем, сделались, сотворились, стали праведными перед Богом. И дальше, начиная с 7 главы, мы уже в 7 главе, читаем такие слова, будьте внимательны. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, с 1 по 2 стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас, говорит Павел, он же Савл. Мы никого не обидели, никому не повредили и ни от кого не искали корости. Заметьте, как интересно Павел, он же Савл, говорит в отношении себя. Мы никого не обидели, никому не повредили. Мы понимаем, что за этими словами состоит то или стоит то, что он принял в отношении себя, потому что это даровал ему Бог. Есть ли в глазах Бога мое прошлое? Нет. Если в глазах Бога его нет, а его не должно быть и в глазах моих. Но для этого, чтобы это не было в моих глазах, я должен работать со своим умом или говорить то, что говорит Бог. Павел прекрасно понял, что в Божьих глазах его прошлого нет. Поэтому он говорил это. Я могу вам точно сказать, что Павлу в какой-то период времени, не знаю сколько, его постоянно упрекали в убийстве Стефана. Я думаю, не раз напоминали ему об этом. Не раз напоминали о том, как он убивал тех или других, гнал тех или других. Его не раз упрекали в его прошлом. Поэтому ему приходилось утверждаться на благодати Божьей. Ему приходилось уединяться и снова выступать против этих упреков, только не в лицо, а в молитвенной комнате, утверждаясь в благодати Божией. Поэтому в первом послании он пишет так, что благодатью Божьей я есть тот, кто я есть. И благодать Божия во мне не была тщетной, но я более всех потрудился. Впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мной. То есть апостол Павел с каждым упреком все больше утверждался в благодати. И это производило в нем определенную работу. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не ваш, то есть не от вас, Божий дар. Я думаю, что апостол Павел – это один из тех служителей, который имел особенное откровение о благодати, так как шлейф его прошлого периодически через некоторых верующих то там, то там, то в другом месте появлялся. Но он снова и снова утверждался в благодати. По вере, послание к римлянам 4:16, чтобы было по милости. Мы говорили с вами о важности благодати. Но благодать нужно принять верой. Благодать – это дар того, что Бог засчитывает всем людям свое благоволение к Иисусу и свое мнение о нем. Это говорит о том, что когда Бог смотрит на вас, Он смотрит на вас через Иисуса. Он действует в вас, как в отношении Иисуса. На основании этого апостол Павел, имеющий откровение о благодати, в послании к евреям, к тем, которым пришло спасение, пишет: «Посему да приступаем с дерзновением или с верой к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Почему я утверждаю то, что апостол Павел имел особенное откровение о благодати Божией? Потому что в каждом своем послании с самого начала он и начинает приветствие: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать – это особенное откровение, которое имел апостол Павел. И если у вас будет когда-то желание изучать вопрос благодати, рекомендую вам начать с прошлого апостола Павла, именно Савла, и перейти к его настоящему служению в апостольстве. И вы увидите, что он служит апостолам так, будто бы он никогда не был фарисеем. Он не позволял своему прошлому влиять на свое настоящее. Конечно, это не сказало никто, что это легко, но с другой стороны, это опять-таки явление того, кем видит нас Бог. Божья благодать – это Его желание участвовать в нашей жизни и относиться к нам так, будто бы мы никогда не грешили. Что нужно сделать? Благодать нужно принять верой. Вопрос состоит в том, что мало знать о благодати. Ее нужно применить к себе. Что значит применить к себе благодать? Это значит начинать говорить на себя то, что говорит на вас Бог. Если Бог говорит тебе новое творение, поблагодари. Не понял? Поблагодари Бога и скажи: Господь, я благодарен тебе за то, что я новое творение. А если вдруг ты замечаешь, что тебе сложно что-то запоминать, поблагодари Господа за ум Христов, за мудрость, которая нисходит свыше. А если замечаешь, что в твоем теле периодически возникают какие-то странные переживания слабости, то скажи Господу: я благодарен тебе за то, что я силен, и я укрепляюсь Господом и могуществом силы Его. Брат Олег, а почему я должен говорить? Потому что это Он сказал на тебя. А ты применяешь к этому свою веру, а применяя к этому свою веру, ты начинаешь практиковать то, кем ты есть на самом деле. То есть начинается момент преображения. Изо дня в день Слово и Дух трудятся над тобой. Изо дня в день, применяя веру к Слову, Слово и Дух трудятся над тобой. То есть сам процесс нового творения не говорит о том, что как только ты родился свыше, ты стал полностью новое творение. Ты стал полностью творение новое в духе. Да, дух – новое творение. Но теперь и твоя душа, и тело, и вся твоя жизнь, она должна пережить вмешательство, или из духа это должно коснуться твоей души, из духа это должно коснуться твоего тела. Из духа оно должно заквасить все сферы твоей жизни. Больше всего хранимого храни дух, из него источники жизни. Но чтобы это все происходило, есть наша часть, применение веры. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Заметьте, говорил в отношении того, где вы желаете, чтобы это стало преобразовываться. Если я желаю, чтобы на уровне души начались преобразования, то мне придется применить мою веру к этому вопросу. Если я желаю, чтобы в отношении моего тела также начались преобразования, мне придется применить свою веру. Но если я буду продолжать комментировать по факту, то в этом нет веры. Не стоит вопрос, говорите вы правду или неправду. Мы говорим о том, чтобы применять свою веру. Правду вы можете сказать врачу. И в этом нет ничего плохого, если вы врачу скажете правду, то, что вы чувствуете. Но вы не говорите это так, будто бы это то, с чем разобраться никто не может. Вы можете проконстатировать факт врачу, но при этом верить в истину. Как это, брат Олег? Вы можете подойти и сказать, врач, вы знаете, вот в этой части тела я постоянно чувствую то-то, то-то, то-то. Что вы по этому поводу можете мне сказать? Вы не говорите, это моя болезнь, это моя проблема, это то, с чем я и умру. Нет, вы так никогда не говорите, потому что вы знаете, что это не есть ваше наследие. Другое дело, что врач может посмотреть, и пока вы еще не очень практик веры, он может вам даже помочь. Молитесь за то, чтобы вам попался мудрый врач, и врач, во всяком случае, был используемый Духом Святым, чтобы помочь вам не умереть на вашем начальном этапе применения веры. Ну, если у вас достаточно веры, то, конечно, вам единственный врач – это Иисус. Я сейчас просто хочу, чтобы вы не создавали с этих вопросов крайностей. Если вы пока еще слабы в вере, то, может быть, найдите с кем помолиться вместе. А может быть, помолитесь и попросите, чтобы Бог дал вам хорошего врача на какой-то период времени. А потом будете практиковать и дальше уже действовать по мере веры. Но я напоминаю, что к тому, кем видит вас Бог, и это записано в вашем завете, вам нужно применить свою веру. Иначе все, что записано в вашем завете, будет для вас просто хороший набор знаний, представленных в обетованиях. И не больше. Чаще всего я, кстати, это и наблюдаю. Чаще всего я наблюдаю о том, что дети Божьи читают о том, что сказал Бог. Но когда они откладывают в сторону Библию, они продолжают разговаривать и вести себя так, будто бы все, что сказал Бог, он только записал в Библии, и это не касается нового творения. А чаще всего, общаясь с детьми Божьими, и особо не наблюдаешь и новое творение. Я понимаю, что есть процесс нового творения, но я понимаю, что это процесс и шел, новое творение – должно стремиться, должен быть момент стремления, прилагать усилия. Я помню, когда я только создал семью, мне было тяжело. Почему? Потому что не было опыта семьи. Но мы договорились с женой, что по мере того, как мы будем приобретать опыт, быть друг другу снисходительны. Потому что нужно приобретать опыт. Это тяжелый период, да. Но снисходительность, она в целом помогает сбалансировать эти вещи. Бог прекрасно понимает, что как только мы родились свыше, есть период. Но давайте стараться. Наше старание состоит в целом в том, что мы применяем свою веру к Слову Божьему, говоря на себя еще то, что несуществующее, как существующее. И стараясь поступать так, как будто мы таковыми уже являемся. В целом, это и есть формирование взгляда на себя такими, какими видит вас Бог. Я еще раз говорю, что это нелегко. Это то, к чему вы должны просто подвязаться. Это труд каждого верующего. Хорошо, когда рядышком есть человек, которому в этом нелегком труде может вам помочь. Поэтому рекомендую вам находить таких друзей, которые могли бы поддержать вас в таком начинании, и в какой-то период времени даже помочь вам, исправлять вас в тех исповеданиях, которые идут вразрез взглядом Божьим на вас. Чтобы ваша вера была применяема к созидающему моменту. Чтобы вы постоянно находились в созидающем процессе. Чтобы это не было вы верующие по воскресеньям, а после воскресного служения вы плывущие по течению этого мира. Верующий – это тот, кто говорит на себя только то, что сказал Бог. Это применяющий веру к обетованиям. Это верующий. Приходящий же в церковь не обязательно является верующим в аспекте Писания. Он прихожанин. Есть прихожане, а есть верующие. Я не говорю, что если они ходят в церковь, но своим языком болтают все, что это проблема, и они не будут спасены. Я не могу этого утверждать, потому что я не являюсь сердцевидцем. Но я говорю о том, что если человек ходит в церковь и не практикует свою веру, он не является ярким свидетельством или свидетелем для окружающих его. целом это будет отражаться, конечно, не только на его жизнь, но и на его окружение, что на сегодняшний день во многом происходит. Поэтому давайте будем стремиться применять свою веру к тому, что говорит о нас Бог. Это очень практическая сторона. В целом, для этого вера нам и дана, чтобы мы не только творили волю Божию в окружении нас, но и, используя веру, оказывали влияние на свое тело, оказывали влияние на свою душу, чтобы новое творение становилось новым. Новым. Чтобы в свое время какие-то ваши старые друзья, посмотрев на вас, сказали: «О, да ты поменялся!» Скажете: «Где? У тебя какой-то другой взгляд, ты как-то по-другому разговариваешь, поведение твое очень сильно отличается от прежнего». И в целом это все будет хорошая оценка о работе Духа и Слова. Не вашей работе, а о работе Духа и Слова. Все, что вы делали, вы просто исповедовали с благодарением на себя то, кем видит вас Бог. И стремились по чуть-чуть, каждый день прилагали усилия к тому, чтобы говорить и поступать в соответствии с тем, каким видит вас Бог. В этом вы и применяли свою веру. А вера шаг за шагом занималась тем, что осуществляла ожидаемое. То есть сама жизнь веры, она как раз несложная. Она как раз и дана нам так, чтобы мы не сразу становились с вами какими-то гипер, а шаг за шагом поднимались на тот уровень, на котором этот мир достать нас не может. И тогда вы живете сверхъестественно или над этим миром. Вот это в целом и представлен тот вид веры или, скажем так, того нового творения, которое живет в естественном физическом мире. Воплоти – да. В мире всем вокруг – да. Но он над. Потому что он не от мира сего. Он живет верой, а не страхом. Хорошо, сегодня у нас было по счету с вами 32-й урок. Осталось буквально 3 урока до завершения курса. И я верю, что у вас все больше и больше формируется глубокое как представление, так и откровение о практической стороне веры Божьей. Давайте поблагодарим Иисуса за веру и будем практиковать ее в своей жизни, в каждой сфере. Сегодня мы затронули вопросы, связанные с тем, кто мы в глазах Бога, и насколько эта вера становится эффективной и практичной в этом вопросе. А именно так мы и оказываем влияние на все ветхое, только говоря волю Божью. Поэтому, как прекрасно сказано в Ветхом Завете, Бог спросил одного из пророка: «А живут ли кости сии?» И тот пророк очень аккуратно ответил Богу: «Ну, ты же знаешь». И Бог, понимая этот ответ, говорит: «Хорошо, изреки пророчество». Вот каждому из нас нужно изрекать на себя пророчество, потому что каждый из нас может меняться только словом и духом. Сами вы себя поменять не можете. Жизнь нового творения, она происходит посредством слова и духа. Писание так и говорит, что он ищет себе поклонников в слове, в истине и в духе и в истине. Это работа над нами, та, которую мы и называем работу Царства Божьего. Поэтому практикуйте это. Давайте поблагодарим Иисуса за этот урок. Иисус, спасибо тебе. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за твой труд. Спасибо тебе за то, что ты трудишься над каждым из нас лично. И я молюсь, Господь Иисус, за каждого участника интернет-класса, за всех, кто сегодня в классе. Я благословляю их во имя Иисуса. И благодарю тебя за то, что ты наполняешь их дух откровением о практическом применении веры в каждой сфере жизни. Помоги им, укрепи их во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за твой труд, за твои наставления. Спасибо тебе за то, что ты бодрствуешь над каждым из нас, чтобы каждый из нас был эффективным и плодовитым, и милость твоя, она превозносит нас. Спасибо тебе. И мы верим, Иисус, что Ты помазан. Мы верим, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас совершал волю Твою во всей полноте и без всякого недостатка. Я благословляю каждого участника интернет-класса. Я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты дающий семя сеющему, даешь хлеб пищу и даешь обилие посеянному и умножаешь плоды правды нашей. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что никто из слушающих сегодняшний урок не останется прежним. Мы принимаем, что каждый из них да будет эффективным, да будет плодовитым и да принесет много плода в Твоем Царстве. Спасибо Тебе за это благословенное время и за действие Твоего Духа и силы во имя Иисуса.